Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа «Энциклопедия русской души. Водка в России». Гость в студии Дмитрий Александрович Пригов.
Водке совсем недавно исполнилось 500 лет, русской водке, правильно?
Вот это дополнительная тема для наших обсуждений. Дело в том, что я говорил уже, что нет инструмента для изучения данного феномена. Мы до сих пор не знаем, сколько лет русской водке. То есть есть масса таких бобчинских, добчинских, которые, помните, Хлестакова просили там в Петербурге, скажите, что есть такие добчинские и бобчинские. Есть русские исследователи, ученые, которые пытаются доказать, что водки там за 1000 лет, и там со времен Новгорода, там, вятской летописи, находят какие-то источники, там, нашли на бересте надпись «Водя», там, они приписывают это название, там, водки, первое упоминание. Но я отстаиваю вот похлёбкинскую версию, что водки чуть-чуть больше 500 лет, потому что чуть-чуть больше 500 лет Россия обрела вот эти вот некие границы очертания государственности, когда Москва, Третий Рим там, и так далее, помните, да? Когда сформировались и отношения некие такие промышленные, да, в стране, когда появились излишки зерна, которые дали возможность изготовлять спирт, дополнительное количество. Вот. И когда возникла первая монополия. До этого не было возможности в массовом порядке производить напиток.
Программа «Энциклопедия русской души». Ведет передачу Виктор Ерофеев. Эфир 3 апреля 2004 года.
Говорит «Радио Свобода». Здравствуйте. В эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». Сегодня у нас в гостях поэт Дмитрий Александрович Пригов. Здравствуйте, Дмитрий Александрович.
Рад вас приветствовать.
Дело в том, что Дмитрий Александрович – это его псевдоним. Он не будет никогда Дмитрием, потому что он всегда Дмитрий Александрович. И директор Дома русской водки, фактически это музей водки в Москве, Александр Никишин. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Мы будем говорить о водке сегодня. Что такое в России водка? Александр, начнем с вас. У вас музей русской водки. Это значит, вы создали музей во славу русской водки. Это значит, как я понимаю, что вы гордитесь этим национальным напитком и хотите его и дальше популяризировать, распространять. А может быть, хватит уже, может быть, уже водка устала от России, а Россия устала от водки. Почему музей? На каких, как бы, моральных основаниях?
Ну, мое кредо, что называется, я его отстаиваю всячески, и очень много противников этой позиции, что ничего, кроме водки, русские лучшего в мире не создали. Можно спорить там о вкладе России там в искусство, кино, я не знаю, в балет. Но то, что произошло с водкой, это совершенно уникальная ситуация в мире, поскольку нет, наверное, страны, да, на земном шаре, где не было бы понятно, ясно и любимо это понятие «водка». Все остальное можно там подвергать сомнениям, там кое-что девальвировалось, но водка, она как некая константа, я считаю, что это вещь, которая просто является неким синонимом России, русских.
И русская национальная валюта.
Русская национальная гордость. Я считаю, что это открытие сродни, там, я не знаю, всяким разным теориям относительности, там, полетам в космос и так далее. Я могу это обосновывать, но это очень долго.
Понятно. А у нас вместе с Александром Никишиным в студии Дмитрий Александрович Пригов, поэт известный, представлять его не нужно нашим радиослушателям. Я знаю про Дмитрия Александровича одно, что он водку вообще не пьет. Дмитрий Александрович, почему вы, вообще-то, а когда-нибудь вы пили водку?
Ну, один раз в жизни я пил, она мне очень не понравилась, с тех пор я ее не употребляю.
А сколько вам было лет, когда вы выпили водки?
16.
И после этого все, как отрезано.
Ужасно, да. А насчет музея, ну а что, почему музей не должен быть? Есть же музей там пыток каких-то, чего угодно есть музей. Вполне возможно, в качестве музея водка может присутствовать вполне. Другое дело, как к ней относиться, как к некому актуальному участнику нашей повседневной жизни. насчет того, что она есть синоним России, в этом отношении мало ли чего есть синонимов. Гитлер есть в какой-то мере синоним Германии для очень многих людей. В этом отношении синоним не есть как бы оценочная категория. Так что в этом отношении, смотря что, в каком аспекте мы рассматриваем водку.
Ясно. А вот мы давайте рассмотрим водку в каком аспекте. Можно ли любить водку и не быть пьяницей? Александр, как вы считаете?
Ну, вот мы опять начинаем возвращаться к тем вопросам, которые только что были как бы заявлены. Не надо путать понятие водка как некое достижение России, российской нации, да, как достижение этой территории и подход к данному понятию. Подход абсолютно, конечно, нецивилизованный. Я считаю, что наш народ пить не умеет, не хочет учиться, инстинктов самосохранения нет. А водка, она, ну как, ну не знаю, вот вы же не будете, там, я не знаю, критиковать синхрофазотрон, да? У нас нет ни знаний, да, у нас нет ни инструментов для этой критики. Почему-то каждый из живущих здесь, в России, считает, что водка – это нечто такое простое-простое, как амеба, да? На эту тему можно выстраивать там дискуссии, писать книги, там, изгаляться. Для меня, я говорю, водка – это некий аспект русского достижения во многих областях, технологической, культурологической, какой угодно. А вот то, что не сформировался подход к этому напитку, да, то, что мы не научились не пить, мы не научились уважать этот напиток, то, что у нас совершеннейшая, я считаю, преступная ситуация в стране, когда отменена антиалкогольная пропаганда, да?
Она отменена,
да? Ну, ее нет фактически. То есть вы видите огромное количество водки в магазинах, и вы ничего не услышите ни по радио, ни по телевидению о вреде, не водки, а вреде...
Большого потребления этого.
О вреде, да, чрезмерного потребления. То есть тут я говорю, что опять же мы возвращаемся к корням, что наши люди, к сожалению, как маленькие дети, единственный случай в истории России... Это был, по-моему, 1850 год, когда вдруг Россия резко отказалась от потребления водки, и даже были так называемые пьяные бунты, но не пьяные с точки зрения пить, а с точки зрения отказаться от пьянства, потому что в народе вдруг проснулся инстинкт самосохранения.
Это были те самые кабацкие бунты, да?
Да, это было незадолго до отмены крепостного права, как будто вот народ проснулся, как будто он что-то вдруг почувствовал, да, что он куда-то не туда идет, да, что он что-то не то делает, и тогда власть насильно заставляла пить.
Тоже. Дмитрий Александрович, а вот у меня есть такая работа «Расщепление водки». Она опубликована здесь, в России. Это короткая история водки. Конечно, мы знаем, что были и более подробные истории. Но я вот заметил, что в России, в этой работе, что в России есть как бы две истории. Одна трезвая история на трезвую голову, а другая вот то, что с народом случается на пьяную голову. Вот этот весь кураж народный, вот это, ну, в общем, умение выйти за пределы человеческой натуры и так далее, и так далее. Вот скажите, а вас как поэта это не вдохновляет, что в России есть как бы две параллельные истории? Ну, хорошо, да, пьянство будет, понятно, люди не умеют пить, как-то водка до сих пор оказалась сильнее человека в России. Но с другой стороны, ведь это вот пьяная история России со всеми безобразиями, со всеми какими-то удивительными человеческими вывертами, она же для поэта должна быть бесценным материалом.
Ну, вывертов в человеческой натуре полно и без водки, так что никакой поэт и никакой исследователь не останется на голодном пайке. Это полно и садистических, мазохистических, эротических вывертов. А насчет водки, ну, вот говорили, нету антиалкогольной программы. Проблема в том, что, например, вот что значит мало пить много? Вот курение там, ведь программа борьбы с курением не то, что давайте курить мало, курение вообще, или наркотики, не то, что давайте немножко наркотиков, а много не надо. Водка относится, конечно, к этим древним средствам приведения человека в состояние измененного сознания. Это были средства галлюциногенные, скажем, медитативные, различного свойства, и, очевидно, в пределах древней культуры, жесткой, и когда человек испытывал стресс от окружения, от природы, особенно человечество было маленькое, круг природы, очевидно, это играло роль символ, во-первых, сплочения и преодоления страха. Известно, что во время войны, вот перед атакой тоже давали водку.
100 грамм
этих, она, да, снимает, конечно, это напряжение. Да, она снимает напряжение. Но все остальные виды, и галлюциногенные и прочее, они не столь эмоционально насыщены. Они, наоборот, приводят человека в состояние такого созерцательности, уединения. Водка ровно наоборот, она очень социально направленная. Поэтому после принятия водки люди сначала, как бы, вы знаете это все поэтапно, сначала они целуются и говорят: «Вася, я тебя люблю, тебя больше, чем мать, жену и детей». Потом, значит: «Вася, я тебя сейчас зарежу, собака».
Порог агрессивности.
Да, да.
В этом есть какой-то порог агрессивности.
Нет, дело в том, что дело не в агрессивности, дело в том, что водка направлена на преодоление социальных
барьеров.
Барьеров, да, и норм. В этом отношении ни один галлюциногенный вот этот препарат буквально в момент его приятия не направлен. Он может быть как следствие иметь, скажем, когда нужно добыть потом уже наркотики, человек приступает, эти правила. Но, в принципе, все остальные вот эти препараты, они действуют на человека скорее умиротворяющие, расслабляющие. И в этом отношении водка не ужасная ничем другим. Ну, можно пить, можно спиваться, это проблемы медикаментозные. Она, конечно, в истории России печальна своими социальными проявлениями. Это огромное количество убийств на почве.
Травм,
автомобильных катастроф, катастроф, которые называют техногенными. Зачастую это за счет человеческого фактора. Это вот самолеты, домны, все что угодно. Посему, конечно, в этом отношении водка, она не входит, она не может, в результате не очень вписывается в современный мир ответственности и постоянного внимания.
И тем не менее, если представить себе русское застолье и вот эту вот стопочку холодной водочки с огурчиком, да с грибком, особенно рыжиком,
мне кажется,
что это все-таки есть та Россия, и кажется, Менделеев говорил, который и создатель вот самой, той самого русского стандарта, и Менделеев и его окружение говорили, что 50 грамм в день помогает всем. А ну, вот подождите, у нас есть звонок. У нас есть звонок. Здравствуйте.
Алло.
Да.
Добрый день.
Как вас зовут?
Это Николай.
Да, Николай.
Я не пью со времен Олимпиады в Москве.
То есть с 80-го года, да, да.
Вот. И хочу сказать, что водка – это не достижение. Так бы каждая страна могла гордиться. Кто виски, кто коньяком, кто просто вином.
Понятно.
И тут нет никакой причины для гордости.
Я понял вас.
Во-вторых, водка – это уже прошлое. У нынешней молодежи нет здоровья и нет денег, чтобы пить водку. И вот они все больше переходят на пиво.
Николай, вы из какого города?
Я из Смоленской области.
Из Смоленской области, понятно.
И в-третьих, вот это самое, любое спиртное – это наручники для мозгов. И кратковременные, и долговременные – это лучший способ ограничения чужих умственных способностей.
Николай, у вас на Смоленщине как там с водкой обстоят дела? Пьют много или так себе?
Мне кажется, меньше, чем раньше. Я прохожу часто мимо ликеро-водочного завода, и конвейер бутылками гремит уже редко. Не так, как раньше было, в две смены.
Ну, давайте мы все-таки попросим Александра прокомментировать ваше выступление. Дело в том, что, мне кажется, Франция гордится своим коньяком, так же, как и Шотландия виски. Тут все-таки что-то, наверное, связано именно с чрезмерностью потребления, именно какой-то неправильной водки. Все-таки чистая водка, хорошая водка – это совсем другое дело. Как вы думаете?
Франция не просто гордится коньяком, Франция достаточно агрессивно отстаивает свои интересы во всем мире. Попробуй где-нибудь на этикетке напиши «коньяк», если это, конечно, не Россия. В России очень трудно отследить. У нас очень сильно разветвленная, как бы, система упрятывания всяких разных концов в воду, а вот с точки зрения там отслеживания в Европе, в Америке, тут французы, я не знаю, как какой-нибудь легион, как это называется, легион африканский какой-то, они тут же бросаются на эти факты и массу судебных процессов. Французы считают коньяк – это просто их национальное достижение. И также и с виски. Ну вот, уважаемый Николай в одном, конечно, не прав. Он очень красиво сказал насчет наручников на мозге, да? Но если бы водка, вот эти пять букв, не были бы русским достижением, тогда бы, наверное, вы бы не встретили напиток под названием водка в Аргентине местный, в Германии, да? во Франции, в Норвегии, в США. То есть понятие водка, оно настолько конкурентоспособное, настолько оно дает возможность обогащаться, да, в силу массы причин, в том числе и исторических. Русские достаточно много сделали для того, чтобы водка приобрела некий такой ценз достаточно хороший во всем мире. Поэтому так вот, как бы с кондачка говорить, что русская водка – это не достижение России, это не очень правильно.
На «Радио Свобода» вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях поэт Дмитрий Александрович Пригов, повторяю, Дмитрий Александрович, это его псевдоним, и директор музея, или, иначе говоря, дома русской водки в Москве, Александр Никишин. Александр, давайте напомню нашим радиослушателям о том, что, и, кстати говоря, должен признаться, что Александр, без Александра я бы, наверное, не написал эту работу по закону американского журнала «Нью-Йоркер», потому что Александр бесценный специалист, просто знаток истории водки. Давайте напомним вместе, что...
Виктор, я перебью. По-моему, каждый русский человек в состоянии написать что-то.
Да, водки.
Да, водки. Другое дело, что уровень таланта вашего, он как бы тему поднял достаточно высоко планку.
Я хотел бы напомнить нашим радиослушателям, что водке совсем недавно исполнилось 500 лет, русской водке, правильно?
Вот это дополнительная тема для наших обсуждений. Дело в том, что я говорил уже, что нет инструмента для изучения данного феномена. Мы до сих пор не знаем, сколько лет русской водке. То есть есть масса таких бобчинских, добчинских, которые, помните, Хлестакова просили там в Петербурге, скажите, что есть такие добчинские и бобчинские. Есть русские исследователи, ученые, которые пытаются доказать, что водки там за 1000 лет, и там со времен Новгорода, там, Вятской летописи, находят какие-то источники, там, нашли на бересте надпись «Водя», там, они приписывают это название, там, водки, первое упоминание. Но я отстаиваю вот похлёбкинскую версию, что водки чуть-чуть больше 500 лет, потому что чуть-чуть больше 500 лет Россия обрела вот эти вот некие границы очертания государственности, когда Москва, Третий Рим там, и так далее, помните, да? Когда сформировались и отношения некие такие промышленные, да, в стране, когда появились излишки зерна, которые дали возможность изготовлять спирт, дополнительное количество. Вот, и когда возникла первая монополия. До этого не было возможности в массовом порядке производить напиток.
У нас еще есть звонок. Да, здравствуйте, вы в эфире. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Нина Павловна.
Нина Павловна.
78 лет.
78 лет. Расскажите.
Это что... я подчеркиваю, что вы мне дети.
Понятно. Да, действительно,
так,
в общем...
Я сразу хочу задать производителю вопрос.
Да.
Быку. Он слушает?
Да, он слушает. Александр с нами, да.
Скажите, пожалуйста, вам жалко тех молодых парней, которые погибают от водки? Сразу скажите ответ.
Конечно, жалко. О чем жалко. Мы говорим? Я же не садист.
Да, я вас понимаю, но прибыль вам...
Блин. Нет, дело в том, что Александр не производит водку.
Слушайте дальше.
Мы производим. Да.
Почему во время войны, в 50-е годы, 60-е годы, люди вообще не пили водку? Я тут вам и скажу дальше ответ. Водка была, ну какая водка? Кубанская, чисто пшеничная, донская. Ее даже женщины пили понемножку, она была лекарственная, она была полезная, и пьяниц почти не было. Вот уже дальше начали производить водку некачественную, здесь уже пошли люди совсем... употребители, то есть потребители совсем вот поэтому алкоголиками.
Спасибо вам. Давайте послушаем Александра, действительно, в самом деле он может с этим согласиться.
Не просто не жалко людей, которые спиваются, я глубоко скорблю, и когда я начинаю где-нибудь выступать в защиту национального русского напитка, опять же люди путают научное понятие водка и все последствия, которые возникают от чрезмерного и неумелого потребления. Ну вот я недавно... ездил на кладбище, где была похоронена бабушка моей жены. Когда-то мы ее хоронили, могила занимала где-то место в центре кладбища. Сейчас мы приехали, она оказалась, она занимала место в конце кладбища. Сейчас она оказалась посередине кладбища. Я прошел мимо могилы, там где-то 20-25-летние люди похоронены, и, как мне сказали, в основном наркотики, конечно. Вот, поэтому тот ужас, который несет, конечно, наркотическая зависимость, он несравним с тем, что приносит водка, хотя, опять же, я повторяю, водка – это слабый наркотик, но и потребление должно быть его очень-очень-очень-очень, конечно, дозировано. Но представить русского человека и нашу жизнь без водки, по-моему, может только сумасшедший.
Так,
на поминках не выпить за человека погибшего.
Я вот хотел вот какой вопрос вам задать. Скажите, пожалуйста, а почему русский человек оказался слабее водки? Вот, казалось, у французов есть и вино, и коньяк, у англичанина, шотландца есть виски. Они пьют, и одновременно вот не звонит им, скажем, Нина Петровна, и не говорит о том, что как же они там спились, а вот именно звонит по поводу водки, и мы русские, оказывается, спиваемся. Почему слаб русский человек по отношению к водке? Как вы это определяете в философском плане?
Ну, я думаю, это просто социокультурная ситуация российская была всегда такая. Во-первых, это отсутствие гражданского общества, отсутствие личности, сорганизовавшейся в Европе достаточно рано, личности с профессиональной ответственностью в России, собственно говоря, основное всегда было это общественное, соборное сборище, как раз водка способствует этому общему застолью, смытью вот это как раз личностной, вот этой уровня личности, единению, и когда как бы такой инстинкт коллективный. А насчет, вы говорите, какое же русское застолье, русские и прочее, должен сказать, что вообще это несколько такая архаическая аргументация. Нынче вообще тенденция к тому, что вот эти национальные принадлежности, идентификации уходят в прошлое. И вот это понятие национальное географическое единство – это понятие XIX века. Посему, конечно, в принципе, есть всякие традиции, восходящие к какому-нибудь подсечному земледелию. Можно ими гордиться, и как бы что там было. Но в этом отношении, мне кажется, что вообще быт больших городов, особенно сейчас, ну, если как бы прослеживается или их желаемая тенденция влиться в такой в мировой котел, если можно сказать, то, в принципе, вообще потребление водки, алкоголя как такового становится меньше не потому, что его или должно становиться меньше, не потому, что его будет меньше производить, а потому что оно займет совсем другое место в быту и в культуре. Это станет небольшой частью нашего, составной частью вот всего обихода развлечений и использования свободного времени. В то время как раньше употребление водки занимало огромное количество не только свободного времени, а времени вообще человека, выключение из всяких трудовых и семейных процессов, которые были раньше, в общем-то, по большому счету, не важны.
Саш, а вот наш радиослушатели. У нас, кстати говоря, пришло много сообщений к нам на сайт, и один из наших радиослушателей, Энди, пишет вот что. Водка не подходит к России, более подходит название самогон. Как бы вы это прокомментировали?
Самогон. Ну, наверное, потому что водка уже из русского понятия стала неким интернациональным. Человек пытается пошутить на эту тему. Самогон – это некий суррогат. Зачастую он более качественный даже, чем водка, потому что мы приготовим в домашних условиях и, как правило, для себя. Я не беру, конечно, тех, кто производит самогон на продажу. Но когда для себя человек делает самогон, он, естественно, старается, чтобы это было хорошо.
Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях поэт Дмитрий Александрович Пригов, повторяю, Дмитрий Александрович, это его псевдоним, и директор музея, или, иначе говоря, дома русской водки в Москве, Александр Никишин. Мы говорим о водке, и мы продолжим наш разговор после краткой сводки новостей.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами? Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа «Энциклопедия русской души. Водка в России». Гость студии Дмитрий Александрович Пригов.
У нас есть еще звонок. Давайте послушаем. Здравствуйте. Вы в эфире.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Владимир Мамонов, Санкт-Петербург.
Да.
Значит, ну, во-первых, водка – это поэзия. Поэзия. Конкретная водка, поэма. Для водки нет нормы.
Угу.
Ограничитель только время. И вообще, еще хочу сказать...
Вы поэт,
есть...
да?
Алло, да. Еще, внимание, сори. Значит, еще есть такая вещь. Вот книга академика Алексея Николаевича Крылова,
угу,
«Мои воспоминания», удивительный образец мемуарной литературы. Там блестяще описано, как ее пить. Он описывает своего родственника, который, ну, если по памяти, по-моему, ведро водки в месяц выпивал, и приехал он в Питер, в Санкт-Петербург.
Ведро это 12 литров, сразу говорю.
Что вы говорите?
Ведро это 12 литров, старая мера.
Я ее выпиваю, я 12 литров беру запросто.
Ну,
я, когда на Запад уезжаю, отдыхаю, 12 литров спокойно.
6 бутылок за месяц.
Я-то думал, что... так вот, там есть великолепное описание. И когда он рассказывает Боткину, как он пьет эту водку, Боткин его спрашивает, ну и как вы себя чувствуете? Да хорошо себя чувствую. А зачем же вы ко мне пришли? Да вы знаете, доктор, я просто... Правильно я образ жизни веду или неправильно? И вот это я хотел узнать.
Понятно.
Все, по-моему.
Понятно. Спасибо большое за ваше поэтическое такое выступление. Я бы сказал, не в защиту водки, а в защиту правильного ее употребления.
То есть не больше ведра надо пить.
Не больше 12 литров в месяц.
Кстати говоря, я хотел бы тоже напомнить о том, что пили ведрами не потому, что так уж этот сосуд годился для водки, но разливать водку в бутылки было очень сложно.
Еще не было бутылок.
И тогда не было еще бутылок, и в России действительно вот разливали, то есть мера водки было ведро.
Но ведро конус, не просто ведро, которое носит там, я не знаю,
с колодца, да.
Конусообразное, медное, красивое, очень такая пирамидка срезанная.
Которая называлась именно ведро.
Я вам скажу еще одну вещь интересную. Вот мы все время говорим о том, как бороться с водкой. В России до революции, опять же, революция много чего поменяла, обучали пить даже юнкеров, потому что считалось, что офицер, да, валяться пьяный, ну, просто не имеет права, он не офицер. А пить, как бы, считалось доблестью.
А вот тут наш радиослушатель из Петербурга обратил внимание на то, что русская культура, в общем-то, действительно имела непосредственное отношение к водке. И я вспоминаю свою покойную бабушку Анастасию Никандровну, которая очень огорчалась, что я стал писателем, потому что она говорит, что писатели пьяницы. И действительно, среди русских писателей многие выпивали, там, скажем, и Некрасов, и Платонов, в общем, хорошие писатели пили. Да. И Твардовский, знали цену этого напитка, но, с другой стороны, и любили они о ней писать.
Программа «Энциклопедия русской души». Ведет передачу Виктор Ерофеев. Эфир 3 апреля 2004 года.
Говорит радио «Свобода». Здравствуйте. В эфире радио «Свобода», программа «Энциклопедия русской души». Сегодня у нас в гостях поэт Дмитрий Александрович Пригов. Здравствуйте, Дмитрий Александрович.
Рад вас приветствовать.
Дело в том, что Дмитрий Александрович – это его псевдоним. Он не будет никогда Дмитрием, потому что он всегда Дмитрий Александрович. И директор Дома русской водки, фактически это музей водки в Москве, Александр Никишин. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Мы будем говорить о водке сегодня. Что такое в России водка? Мы начнем, пожалуй, продолжение нашего разговора с телефонного звонка. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Здравствуйте.
Меня зовут Аркадий Асадурович.
Да. Откуда вы?
Я из Железногорска.
Расскажите, что у вас, какие отношения с водкой?
С водкой у меня отношения весьма грамотные.
Что вы имеете в виду?
Дело в том, что водка — это как некое горючее, так же, как и другой, скажем, там, наркотик там или еще что-то такое. В зависимости от того, какой водитель сидит за рулем и как у него срабатывает, как он работает с коробкой передач, вот он начинает вот в ту сторону и двигаться.
Интересное это сравнение, интересно, действительно.
Да, это культура. Кстати, я вам написал письмо по поводу передачи вот «Русской души».
Это мы прочтем в другой раз, а мы сегодня про водку, так что...
Да. И так вот поэтому я имею в виду о том, что когда человек, скажем, вот типа как в машину, вне зависимости какой марки вы налили бензин, дизель там или еще керосин, но, скажем, как действует человек в этот момент, какой он скорость включает, задний, первый, четвертый или какой?
Или
все это зависит от того, какой человек им владеет.
Вот Александр говорит, или космическую, можно с водкой, да, или вылететь в космос.
Действительно. Космическая, это может быть, знаете, катапульта.
Опасная аналогия.
Все абсолютнейше зависит от того, кто у кого вот находится в руках вот это двигало.
Спасибо, да. Спасибо. Давайте мы сейчас попросим наших гостей это прокомментировать. Действительно, если горючее хорошее, можно уехать далеко, ну, и не, да, сломаться.
Ну, дело в том, что если вообще эту аналогию какую-то просматривать, то должен заметить, что за руль, независимо от горючего, садятся люди с правами, и не всякого посадят. Водку практически покупает каждый до, с каких, до 16 лет. Но это, надо сказать, мало до 16 лет. В 16 лет люди бывают гораздо более разумными, чем в лет 40, 60, 70. Посему эта аналогия мало работает. И выдавать права на водку, это столь же могло бы сравниться просто с компанией, скажем, антиникотинной или антинаркотиков. Тем более, что гордится, скажем, страна водкой, но у нас, скажем, какой-нибудь Франция гордится и сигаретами «Жетан». Но, однако же, против никотина и против употребления его ведут жестокую борьбу, да, вплоть до уничтожения.
Табак, да, убивает.
Да, да, и практически уже курить нельзя. Поэтому вот эти национальные гордости не обязательно культурный опыт предыдущих поколений полностью переходит в опыт современный культурный.
Вот наши радиослушатели очень активно сегодня откликнулись на тему водку, если на пейджеры и телефонные звонки. Мы продолжаем. На пейджер пришло сообщение от Геннадия. Виктор, в Англии стандартная порция водки 23 грамма, а у нас стакан. Думаю, в этом принципиальная разница. Я думаю, Геннадий, тут, ну, вы абсолютно правы. Мне очень нравится тема 23 именно, не 25, ну,
23,
а 23.
23,5, да, не
это,
больше. Да.
Это правильно. Кстати, на сайте очень такое, можно быть сказать, крик души появился от Ольги из Греции. И мне кажется, что стоит к этому крику прислушаться. «Водка», пишет Ольга из Греции, «это бич поколения. Ужасно, что в России, прежде чем заняться сексом, обычно принимают на грудь. Зачем? Партнерша такая страшная, как в анекдоте, мне девушка не нравится, как я буду заниматься с ней сексом, а ты водки выпей». «Не, я столько не выпью». Во! Это Ольга такие анекдоты нам рассказывает. Кстати говоря, смело так рассматривает связь между водкой и сексом. Позор нации. Например, греки, пишет она со знанием дела, никогда не позволят себе ничего подобного. Когда я поинтересовалась у грека, почему бы ему не выпить перед тем, как, многоточие, он выпучил глаза и говорит: «Ты чё, Ты чё, хорошо по-гречески? Ты чё, я ведь хочу всё почувствовать. А выпивка, добавил грек, притупляет ощущения. И дальше Ольга пишет, что вот очень много женщин из России эмигрировали в Грецию и говорит, вы что, сбежали от своих пьяных мужей и любовников? Может быть, этот вот грек, черт возьми, тысячу раз прав. Русские мужики не пьяные. Где вы? Ау! И подпись «Ольга из Греции».
Ну, так, вот он я.
Да, вот Дмитрий Александрович и не грек, и при этом не пьет совершенно.
В данный момент.
А, Александр, а это вот верно, вот такая тема, которая очень любит как бы муссировать, я бы сказал таким странным словом, девушки нынешнего поколения. Вот водка и секс, что действительно водка убивает сексуальную энергию. Как вот ученые, что по этому поводу ученые говорят?
Я предлагаю обсудить тему, хорошо ли мочиться мимо унитаза. Это примерно то же самое. Вы же не забывайте, что последствия подобного рода экспериментов — это больные дети, как правило. Это вырождение нации. Поэтому, я не знаю, можно, конечно, над тем посмеяться, но мне кажется, что люди должны отдавать себе отчет, кого они хотят произвести себе на смену. Там, не знаю, с тремя головами, там, с 10 пальцами на ноге.
То есть вопрос стоит о том, что если человек действительно сильно пьет, то все-таки лучше ему не заниматься производством детей.
Я думаю, что человек, который сильно пьет перед тем, как заняться сексом,
могу я вам вопрос задать,
должен сходить вот в детский дом, где такие люди
содержатся. Могу ли я вам вопрос задать? Конечно, как бы вот можно так сидеть и апеллировать к сознанию людей. Можно пить, но можно не пить. Но вы производите водку. Вы находитесь в определенной культурной ситуации. Вы знаете, что ответственность за то, что люди пьют, в большой степени лежит на производителях, на культуре. То есть вы включаете в этот процесс, который побуждает людей пить. Да. И говорить о том, что, ну, каждый может пить, каждый не пить, в этом отношении есть некое лукавство. Если вы говорите, что там производство детей или поколение стоит под вопросом, под угрозой, то гораздо было бы для столь рационального, разумного человека, как вы, как я вижу по вашим рассуждениям, было бы прямо сказать, да, я вижу, ситуация таковая, что в Англии или где 23 грамм принимают, я производил водку, ее бы пропагандировал, говорил, что все замечательно, но в нашей ситуации...
В Англии полно алкоголиков.
Не, так, условно говоря. Значит, в Англии тоже. Но я вижу, что мое производство водки нисколько не соотносится с моим представлением о культуре его потребления. Я выступаю вообще против водки.
Позвольте, все-таки перед тем, как Александр начнет отвечать, давайте напомним. Вот я, кстати говоря, вот в этой своей маленькой книжечке «Расщепление водки» привожу. Я встречался с Михаилом Сергеевичем Горбачевым по поводу его антиалкогольной программы, и он мне рассказал, что он схватился за голову, узнав о тех цифрах, вот о тех несчастьях, связанных с алкоголизмом, и катастрофой, и так далее, и вот начал свое правление с тем, что издал антиалкогольный цикл антиалкогольных законов, но потом он схватился за голову второй раз, потому что еще больше людей, да, он сказал, сначала мужья вернулись своим женам, в общем, когда увидели, что они живут, они просто влачат свое водочное существование, а потом они стали пить. Ну, что я рассказываю в стране, которая знает, что случилось? Так что, может быть,
я
здесь...
Я же говорю, не обращаясь не к законодателю, а к производителю
Хорошо,
водки.
Хорошо, тогда послушаем
Ну, тогда такая, как вам сказать... полка о двух концах. С одной стороны, конечно, товар надо продавать, с другой стороны, ты чувствуешь меру своей ответственности. И апеллировать к инстинкту самосохранения нации, конечно, это очень сложно. Но эта проблема, она не упирается в понятие водки. Вы можете также кефиром, не знаю, там, отравиться, выпив бочку. Или там еще не знаю чем-то.
Это софистика.
Софистика. Хорошо, я скажу.
Схоластика, я бы сказал.
Схоластика. Вечная проблема, да, производство в государственном масштабе водки и пополнение бюджета.
Понятно, это всегда, понятно, это общероссийская проблема.
И вот
проблема.
Как пробежать по лезвию бритвы?
Я обращаюсь к вам не как составителю бюджета, а как к личности, вот которая рефлектирует по этому
поводу. Вы понимаете, какая штука? Вы производите товар, это товар водка, да? Я уже сейчас все эти культурологические вещи с него снимаю, да, как вот шелуху. Но, я говорю, если водка дает деньги в бюджет, этот бюджет расходуется по назначению, в том числе на лечение людей.
От водки.
От водки, от алкоголизма. Это, я говорю, что в водке не так все просто. Вот я про что с самого начала стал говорить. Что куда ни копни, везде тема водки настолько безбрежно с точки зрения, вот как к этому подойти, какой инструмент использовать.
На лечение трехголовых детей
тоже,
да?
И как быть, да? Понимаете? Понятно. С одной стороны, мы начинаем у себя в России водку топтать и говорить, что это там, я не знаю, вот как звонила уважаемая Нина Павловна, 78 лет, годящаяся нам мамы, да, что водка – это зло, да. Но это часть экспорта всегда была, часть дохода той же самой Нины Павловны, да.
Даже... Помните, Александр, что...
И на... оружие,
сейчас
и
его нету, этого, да, источника.
Помните, что на те налоги, которые платил Смирнов в начале века,
задержалась
почти половина русской, да, армии. И это, в общем-то, надо сказать, достаточно серьезно. Некоторые говорят, что и русские выиграли войну именно из-за водки, потому что эти наркомовские 100
грамм...
Скажите,
а во Франции на налоги а другие страны, которые так не пьют... Вот. Что вот, они вот, содержат?
Вот, вот, вот. А вот дальше мы начинаем говорить о развитии страны, производительных отношений, но производственной
здесь,
базы.
Здесь наша радиослушатель...
Чем мы можем
так
торговать?
Воспроизводя систему водки, мы никогда не сможем потворствовать другому типу вот этих отношений. Да.
Хорошо, мы ее не производим, ее нет. И что мы получаем? Сухой закон, который привел к еще большему количеству погибших людей, отравившихся суррогатами.
Надо сказать, Дмитрий
Александрович, нет инструмента.
Вас поддерживают тут на пейджере Михаил, который говорит, что мне кажется, что музей русской водки способствует алкоголизму. По крайней мере, если бы этого не сказал Михаил, то, может быть, и вы бы это сказали. У нас есть еще звонок, давайте послушаем. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Владимир Мамонов, Санкт-Петербург.
Да.
Значит, ну, во-первых, водка – это поэзия. Поэзия. Конкретная, да, водка, поэма. Для водки нет нормы. Угу. Ограничитель только время. И вообще, я еще хочу сказать...
Вы поэт,
есть...
да?
Алло, да. Еще, внимание, сори. Значит, еще есть такая вещь. Вот книга академика Алексея Николаевича Крылова, угу, «Мои воспоминания» – удивительный образец мемуарной литературы. Там блестяще описано, как ее пить. Он описывает своего родственника, который, ну, если по памяти, по-моему, ведро водки в месяц выпивал, и приехал он в Питер, в Санкт-Петербург.
Ведро — это 12 литров, сразу говорю.
Что вы говорите?
Ведро — это 12 литров, старая мера.
Я ее выпиваю. Я 12 литров беру запросто. Ну, я, когда на Запад уезжаю, отдыхаю. 12 литров спокойно.
6 бутылок за месяц.
Я-то думал... Так вот, там есть великолепное описание. И когда он рассказывает Боткину, как он пьет эту водку, Боткин его спрашивает: ну и как вы себя чувствуете? Да хорошо себя чувствую. А зачем же вы ко мне пришли? Да вы знаете, доктор, я просто... Правильно я образ жизни веду или неправильно? И вот это я хотел узнать.
Понятно.
Все, по-моему.
Понятно. Спасибо большое за ваше поэтическое такое выступление. Я бы сказал, не в защиту водки, а в защиту правильного ее употребления.
То есть не больше 12, не больше ведра надо пить.
Не больше 12 литров в месяц.
Кстати говоря, я хотел бы тоже напомнить о том, что пили ведрами не потому, что так уж этот сосуд годился для водки, но разливать водку в бутылки было очень сложно.
Еще не было бутылок.
И тогда не было еще бутылок, и в России действительно, вот разливали, то есть мера водки была, было ведро.
Но ведро конус, не просто ведро, которое носит там, я не знаю,
деревни. Сколоться,
да. Сколоться, да. Конусообразное, медное, красивое, очень такая пирамидка срезанная.
Которая называлась именно ведро. Да. Ведро.
Я вам скажу еще одну вещь интересную. Вот мы все время говорим о том, как бороться с водкой. В России до революции, опять же, революция много чего поменяла, обучали пить даже юнкеров, потому что считалось, что офицер, да, валяться пьяный, ну, просто не имеет права, он не офицер. А пить как бы считалось доблестью.
Пить считалось доблестью. Да. А вот тут наш радиослушатель из Петербурга обратил внимание на то, что русская культура, в общем-то, действительно имела непосредственное отношение к водке. И я вспоминаю свою покойную бабушку Анастасию Никандровну, которая очень огорчалась, что я стал писателем, потому что она говорит, что писатель пьяница. И действительно, среди русских писателей многие выпивали, там, скажем, и Некрасов, и Платонов, в общем, хорошие писатели пили. Да. и Твардовски знали цену этого напитка, но, с другой стороны, и любили они о ней писать. Ну, не все, правда, но умели. И вот, кстати говоря, Александр, кстати, не думайте, что это рояль в кустах, но я смотрю, что он принес Шолохова. Наверное, принес не случайно. Александр, почему у нас на столе в тут студии лежит томик Шолохова? Объясните мне, пожалуйста.
Я скажу сразу, что Шолохов не является моим любимым писателем, но вот за «Судьба человека» и за «Маленький фрагментик» я, конечно, готов поклониться ему в пояс, поскольку ничего лучше, я считаю, ну, кроме Чехова, может быть, русские писатели не сочинили. И в этом плане, конечно, вот эта апологетика Венечки Ерофеева, я считаю, что это больная, конечно, проза, она, опять же, должна, как вам объяснить, не быть тиражируема, раз, и, наверное, не попадать в руки молодежи, нестойкой молодежной какой-то аудитории, потому что настолько там человек, как бы, нарушает все запреты, да, и знает, чем это кончится.
Ну и куражится при этом, и гордится.
До уровня разложения личности, да, конечно.
Да. Что, я считаю, что это очень вредно.
Конечно, это манифест антипродуктивности, который...
А вот когда Мюллер, да, некий комендант концлагеря, протягивает солдату Соколову стакан и говорит: «Выпей перед смертью, Рус Иван, за победу немецкого оружия», и он не пьет, хотя он и голодный, и выпить хочется, насколько там понятно из текста, да, и потом выпивает не за победу немецкого оружия, а за свою погибель, и не закусывая ни после первой, ни после второй, и практически не после третьей. Вот это, конечно, показывает
силу.
Глубину русской натуры. Да, вот это очень сильно.
Вот если бы найти такую хитрую парадигму, чтобы вот действительно и не закусывали, при этом не пенели, занимались правильно сексом с такими девушками, как Ольга из Греции, и были бы вот построены вот музеи водки, где бы мы действительно могли гордиться этим напитком. Вот тут Михаил пишет, опять же, в алкоголизме виноват низкий уровень нашей жизни. Совершенно верно. А другой наш радиослушатель Владимир пишет: а с чем, собственно, гордиться? Спирт разбавили до 40 градусов, вот что такое водка, примитивный напиток. Но я думаю, Владимир, здесь с этим даже не согласится Дмитрий Александрович Пригов.
Ну, я не вижу особенной беды в том, что это разбавлен спиртом. Ну, чтобы разбавить спирт, слава богу, надо было дожить, чтобы правильно разбавить, надо было дожить до Менделеева. Это сколько времени прошло, это нужен был химик такого уровня. Оказывается, это не такая простая вещь.
Вот да. Там еще какие-то очень хитрости есть, такие мы как с Александром как-то разбирали, что слить же надо там как-то не по объему, а по... Ну, в общем, какая-то есть такая, какие-то пикантности, которых...
Да, простота производства как раз, ну, скажем, самогон как раз не есть аргумент против. В этом отношении есть даже изящество простоты.
Минимализм.
Минимализм, конечно. Но,
ну вот, наконец, да, услышали что-то от Дмитрия Александровича положительное о водке.
Нет, это культурная проблема, конечно. Мы же в данном случае не говорим о конкретных... Есть и изящество изготовления атомной бомбы. Изящные формулы. Конечно. В этом отношении изящество и профессионализм несколько вынуты из социальности и нравственности.
Что-то вы уж нас закидали. То с Гитлером, атомной бомбой водку.
Ну а как же противостоять апологетике?
Малопьющий человек все-таки тут возмутился. Все-таки водка холодненькая, с соленым огурчиком, это совершенно неплохо.
Вот как одному человеку противостоять миллионно-ртовой апологетике водки? Приходится прибегать к сильным средствам.
Кстати говоря, когда мы с вами, Александр, помните, вот на заводе Крис стал, встретились, а потом мне сделали такую экскурсию по заводу. Я, конечно, увидел, как в эти водочные бутылки вливается водка, и мне сказали, что вот это дневное потребление, там, скажем, Москвы. Я, конечно, как представил себе эти глотки, в которых вливается. И это так серьезно было, их много было.
Я не думаю, что вы представляете толпу алкашей. Масса поводов, и свадьбы, и рождение детей, да, и поминки. Ну, я не знаю, водка, в общем-то, она предмет, связанный с нашей...
А чем это отличается от этого же самого?
Александр, я знаю, что вы принесли, помимо Шолохова, нами всеми так себе любимого, вы принесли еще как бы сигнальный экземпляр, верно я понимаю, у вас выходит книга сейчас по водке, да, по истории
Но
водки?
Это не книга, да.
Расскажите, пожалуйста, что это такое?
Это, я бы сказал, мой отчет за последние 4 года перед аудиторией.
О прожитой жизни.
О прожитой жизни, да. Это огромный том большого формата, иллюстрированная история русской водки. Там собрано впервые 3000 иллюстраций, связанных с дореволюционной ликёроводочной отраслью. Это как бы дань памяти всем тем, кто до революции, опять же, все время подчеркивают.
Она будет продаваться?
Да, она очень дорогая, потому что там достаточно много...
К счастью,
апологетика. Вот, но я говорю, что это...
Будут покупать только люди, которые пьют коньяк.
Либо те, кто не пьет. Я могу купить, мне это не вредно.
Как раз сдашь бутылку, купишь...
Она посвящается тем промышленникам, Смирновым, Шустам, которые до революции подняли вот понятие водка, да, каких-то небесных высот.
Так, мы давайте послушаем и нашего дорогого радиослушателя. Как вас зовут?
Меня зовут Владимир Семенович.
Да, Владимир Семенович, здравствуйте.
До 40 лет я не пил.
Так.
И заклинаю всех молодых людей не пить как можно дольше, чтобы пили, ну, водка — это болеутоляющее средство. Понятно. И пить ее надо только по медицинским показаниям.
Понятно.
Так вот, примеры великих людей. Довлатов говорит, что против водки написаны сотни книг, но за пользу водки ни одной. Теперь...
Подождите, а Венечка Ерофеев?
Венечка Ерофеев — это гениальный человек, и «Москва петушки» — это произведение, ну, я не знаю, это высочайшее произведение.
Ну, вот видите, значит...
Вот, теперь, да. Если позволите,
да, конечно,
Некрасов,
да.
«Не водися на свете вина», то, да, то что было мне... великий свет и, пожалуй, велик сатана натворил бы обед. А у Некрасова по этому поводу. Теперь, возьмите Есенин, Высоцкий. Разве мы назовем их пьяницами и алкоголиками? Они пили как болеутоляющие.
Ну, назовем все-таки. Чехов как раз не был алкоголиком, а уж тут не знаю, как насчет Есенин. Остальных товарищей. Не знаю, не знаю. Можно поспорить.
О чем?
А поспорь, были ли они алкоголики или нет?
Не были.
Не были, ну хорошо.
Они принимали как болеутоляющие, когда, например...
Вы из какого города?
Я из Москвы, естественно.
И вы считаете болеутоляющие, это в смысле медицинские, или это духовная жизнь заставляет?
Нет, только по медицинским показаниям.
Понятно.
Только.
То есть стало что-то болеть, лучше выпить, да?
Ну, если давление или сердце...
Понятно.
И еще жирно иду хорошо запивать.
Да, конечно.
Выпьешь, и все нормально.
Да, и хорошо. Расщепляется жир очень
хорошо. Масса людей принимают именно как лекарство.
Спасибо за ваше мнение. Я еще... У нас просто тут есть и другие желающие высказаться. Вот Александр из Санкт-Петербурга говорит: хочу внести реплику. Плохо с ней, плохо без ней. Ну, так он пишет, понятно, да, плохо без ней. Но надо сходить за ней. Так говорил мой батя. Я думаю, не один батя так говорит на Руси. У нас звонок есть. Здравствуйте.
Здрасте.
Да.
Александр Михайлович.
Да, Александр Михайлович.
Из Москвы. Я бы хотел по поводу звонка вот этой пожилой женщины,
да,
кстати, моей ровесницы,
да,
по поводу того, что вот в 60-е, 70-е почти не пили, и все было хорошо, и так далее. Это абсолютная неправда, потому что, я уж не говорю о том, что даже кампании на уровне правительства и ЦК проводились по борьбе с пьянством в то время.
Совершенно вы правы, вот, абсолютно правы.
Вот, в Москве было полно пьяных, а мне приходилось тогда несколько месяцев работать в Орехово-Зуеве, я вспоминаю, так там в полдень уже вся центральная улица, она называлась, конечно, улица Ленина, шла пьяная. Здесь у нас на Тишинском рынке тогда очереди с раннего утра в магазине за политурой, за этими красителями, все это было. А сейчас, между прочим, в Москве увидеть пьяного – редкость.
Да, и это заслуга.
Москвой.
Это право. Вы абсолютно правы.
Некогда пить.
Да.
Бизнес.
Да. Люди стали заниматься
делом.
Угу. Послушаем еще последний звонок. Да, будьте добры.
Это Анатолий из Петербурга.
Да, Анатолий из Петербурга.
Вы знаете, конечно, русского мужичка трудно разделить и с водочкой. Это все понятно. Но вся беда в том, что культуры нету питья, понимаете?
Понял.
Особенно сейчас у молодых. Вот у меня сколько молодых умерло, до 50 лет не дожили. А вот смотрите, у меня в руках сейчас сборник нашего ленинградского поэта. Здесь интересные строки есть, я четверостишие два прочитаю.
Одно, у нас время на одно.
Да, секунду. Я буквально одну минуту.
Давайте.
Спиртное я не отрицаю, и в зло его не потребляю. Дурак тут, раз уж не поймет, и водку будто воду пьет. И еще, тянет к пиву, знать алкаш, а и алкаш, коль к водке тянет. А ты знаешь, сердце вянет, утром наступил шабаш. молодые и постарше, лезут в омут с головой, друг за другом, как на марше, слышу плач и тихий вой.
Анатолий, у нас совсем, совсем мало времени, просто одно предложение. Вы любите водку сами?
Я и по праздникам, и стопочку так пропущу всегда, но в меру.
Вот это мы пожелаем сделать и всем нашим другим радиослушателям. Итак, на волнах Радио Свобода мы завершаем нашу сегодняшнюю программу «Энциклопедия русской души», гостями которой были поэт Дмитрий Александрович Пригов и директор Дома русской водки Александр Никишин. Мы говорили, как вы поняли, о водке. Большое вам, дорогие друзья, спасибо за участие в нашей передаче. Координатор программы Маша Шабурова. Спасибо, Маша. Продюсер Наталья Гуреева. Спасибо, Наталья. Продюсер в Праге Наталья Пахомова. И тоже Наталье большое спасибо. Вел программу Виктор Ерофеев. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире Радио Свобода в передаче «Энциклопедия русской души».
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.